Это второй вопрос, очень рассудительно заметила женщина. Первый заключается в том, сколько стоит это сообщение. А кто, черт возьми, на это ответит, не узнав, каково оно, спросил Монкс. Лучше вас никто, я в этом уверена, заявила миссис Бамбл, у которой не было недостатков храбрости, что с полным правом мог засвидетельствовать спутник ее жизни. «Хм!» — многозначительно произнес Монкс, тоном, выражавшим живейшее любопытство. «Значит, из него можно извлечь деньги?» «Все может быть», — последовал сдержанный ответ. «У нее что-то взяли», — сказал Монкс. «Какую-то вещь, которая была на ней». «Какую-то вещь?» «Вы бы лучше назначили цену», — перебила миссис Бамбл. «Я уже слышала достаточно и убедилась, что вы как раз тот, с кем мне нужно потолковать». Мистер Бамбл, которому лучшая его половина до сих пор еще не открыла больше того, что он когда-то узнал, прислушивался к этому диалогу, вытянув шею и выпучив глаза, переводя взгляд жены на Монкса и не скрывая изумления, пожалуй, еще усилившегося, когда сей последний сердито спросил, сколько они потребуют у него за раскрытие тайны. «Какую цену она имеет для вас?» — спросила женщина так же спокойно, как и раньше.
«Быть может, никакой, а может быть, 20 фунтов», — ответил Монкс. «Говорите, предоставьте мне решать.
Прибавьте еще 5 фунтов к названной вами сумме. Дайте мне 25 фунтов золотом», — сказала женщина, «и я расскажу вам все, что знаю. Только тогда и расскажу».
25 фунтов! — воскликнул Монкс, откинувшись на спинку стула.
«Я вам сказала ясно», — ответила миссис Бамбл. «Сумма небольшая».
«Вполне достаточно за жалкую тайну, которая может оказаться ничего не стоящей», — нетерпеливо крикнул Монкс. «И погребена она уже 12 лет, если не больше».
«Такие вещи хорошо сохраняются, а пройдет время, стоимость их часто увеличивается, как это бывает с добрым вином», — ответила надзирательница, по-прежнему сохраняя рассудительный и равнодушный вид. «Что до погребения, то кто знает, бывают такие вещи, которые могут пролежать 12 тысяч или 12 миллионов лет и, в конце концов, порассказать странные истории».
«А если я зря отдам деньги, колеблюсь?» — спросил Монкс.
«Вы можете легко их отобрать. Я только женщина. Я здесь одна и без защиты».
«Не одна, дорогая моя, и не без защиты», — почтительно вставил мистер Бамбл голосом, прерывающимся от страха. «Здесь я, дорогая моя». «А кроме того», — продолжал мистер Бамбл, щелкая при этом зубами, «мистер Монкс, джентльмен». «И не станет совершать насилие над приходскими чиновниками. Мистеру Монксу известно, дорогая моя, что я уже не молод, и, если можно так выразиться, немножко отцвел. Но он слыхал, я не сомневаюсь, дорогая моя, мистер Монкс слыхал, что я особо очень решительная и отличаюсь незаурядной силой, если меня расшевелить. Меня нужно только немножко расшевелить, вот и все». С этими словами мистер Бамбл попытался с грозной решимостью схватить фонарь, но по его испуганной физиономии было ясно видно, что его и в самом деле надо расшевелить, и расшевелить хорошенько, прежде чем он приступит к каким-либо воинственным действиям, конечно, если они не направлены против бедняков или особ, выдрессированных для этой цели. «Ты дурак», — сказала миссис Бамбл, — «и лучше бы ты держал язык за зубами. «Лучше бы он его отрезал, прежде чем идти сюда, если не умеет говорить потише», — мрачно сказал Монкс. «Так значит, он ваш муж?» «Он мой муж», — хихикнув, подтвердила надзирательница. «Я так и подумал, когда вы вошли», — отозвался Монкс, отметив злобный взгляд, который леди метнула при этих словах на своего супруга. «Тем лучше. Я охотнее веду дела с мужем и женой, когда вижу, что они действуют заодно. Я говорю серьезно. Смотрите». Он сунул руку в боковой карман и, достав парусиновый мешочек, отсчитал на стол 25 суверенов и подвинул их к женщине. «А теперь», — сказал он, — «берите их. И когда утихнут эти проклятые удары грома, которые я чувствую, вот-вот прокатятся над крышей, послушаем ваш рассказ». Когда затих гром, грохотавший, казалось, где-то еще ближе, почти совсем над ними, Монкс, приподняв голову, наклонился вперед, готовясь выслушать рассказ женщины. Лица всех троих почти соприкасались, когда двое мужчин в нетерпении перегнулись через маленький столик, а женщина тоже наклонилась вперед, чтобы они слышали ее шепот. Тусклые лучи фонаря, падавшие прямо на них, еще усиливали тревожную бледность лиц, и, окруженные густым сумраком и тьмою, они казались призрачными. «Когда умирала эта женщина, которую мы звали Старой Салли, — начала надзирательница, — мы с ней были вдвоем». «Больше никого при этом не было?» — таким же глухим шепотом спросил Монкс. «Ни одной больной старухи или идиотки на соседней кровати? Никого, кто бы мог услышать, а может быть и понять, о чем идет речь?» «Ни души», — ответила женщина. «Мы были одни. Я одна была возле нее, когда пришла смерть». «Хорошо», — сказал Монкс, пристально в нее всматриваясь. «Дальше». «Она говорила об одной молодой женщине», — продолжала надзирательница, «которая родила когда-то ребенка не только в той самой комнате, но даже на той самой кровати, на которой она теперь умирала». «Неужто?» — дрожащими губами проговорил Монкс, оглянувшись через плечо. «Проклятие! Какие бывают совпадения!»